Говорит Радио Свобода.
8 часов утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 4 августа, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Израиль нанес новые авиаудары по Бейруту. Верховная Рада Украины сегодня, как ожидается, утвердит кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. В Японском море перевернулось российское судно. Жертв нет. Израиль нанес новые авиаудары по южным пригородам Бейрута. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. Ранее руководство группировки «Хизбаллах» пригрозило выпустить ракеты по Тель-Авиву в случае, если бомбардировке подвергнется центр ливанской столицы. «Хизбаллах» также предложил прекратить обстрел израильских территорий в обмен на прекращение огня со стороны Израиля. В четверг Израиль понес самые тяжелые потери за время конфликта с «Хизбаллах» – 8 мирных жителей и 4 солдата. Министр иностранных дел Франции Филипп Дус-Блази заявил, что его страна не будет участвовать в международной миротворческой миссии в Ливане, если стороны конфликта не прекратят огонь.
Необходимо долгосрочное политическое соглашение. В этом случае в регионе можно будет разместить международные силы, чтобы они контролировали соблюдение режима перемирия и обеспечили возвращение правительственных войск в Южный Ливан. Если такого соглашения не будет, Франция не примет участие в миротворческих силах, поскольку это просто опасно. Посмотрите, что происходит в Ираке.
Заявил глава МИД Франции на пресс-конференции в Париже. Россия призвала к немедленному перемирию в израильско-ливанском конфликте. Как подчеркивается в заявлении российского МИДа, подобное кровопролитие далее продолжаться не может. Москва выражает надежду, что в ближайшие дни Совет Безопасности ООН сможет найти согласованное решение по урегулированию кризиса. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру ранее внес в парламент президент Виктор Ющенко. Предполагается, что он будет присутствовать на сегодняшнем заседании Верховной Рады. Ющенко намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних дел и иностранных дел, а также обороны. В четверг президенты и лидеры парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко, подписали универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. Вот как прокомментировал ситуацию на Украине вице-президент Комитета по парламентскому сотрудничеству между ЕС и Украиной Чарльз Стенок.
По-моему, очевидно, что принято спорное решение, и президента Ющенко это беспокоит. Тем не менее, все произошло в соответствии с Конституцией и законами Украины. Все легитимно. Янукович и его партия получили больше всех голосов на выборах. Это нужно учитывать. Я лично не знаком с господином Януковичем и могу говорить только о впечатлении от встреч с рядом членов партии регионов. На мой взгляд, они признают, что совершали ошибки. Надеюсь, в дальнейшем они будут в большей мере ориентироваться на мировые демократические стандарты.
Сказал один из авторов доклада Крис Уокер. Среди стран, в которых борьба... это был Чарльз Теннек. Он сделал это заявление в интервью нашей радиостанции.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный доклад о развитии демократии в мире. С ноября 2004 года по ноябрь 2005 правозащитники изучали ситуацию в 30 странах с точки зрения уровня ответственности правительства, положения в области гражданских прав, верховенства закона, борьбы с коррупцией. Авторы документа высоко оценили приверженность демократическим реформам властей Украины и Грузии.
Во всех странах Кавказского региона отмечается слабость политических институтов и наличие признаков прежней системы, что сопровождается коррупцией. Наши исследования показали, что власти Грузии принимают наиболее энергичные меры по решению некоторых из указанных проблем.
Сказал один из авторов доклада Крис Уокер. Среди стран, в которых борьба с коррупцией ведется наименее эффективно, названы Азербайджан и Казахстан. В Японском море российский корабль столкнулся с итальянским теплоходом. Пострадавших нет. Инцидент произошел в четверг у входа в пролив Лаперуза из-за сильного тумана. Российское судно-рефрижератор получило пробоину и перевернулось. 16 членов экипажа успели высадиться на спасательные плоты и были доставлены в японский порт Ваканай на острове Хоккайдо. Поврежденный корабль дрейфует на боку в водах, относящихся к экономической зоне России. Итальянский теплоход существенных повреждений не получил. В Санкт-Петербурге найдена одна из икон, пропажа которых на днях обнаружилась в Эрмитаже, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Как сообщает информационное агентство, это икона на дереве «Собор всех святых» в серебряной раме 1893 года, украшенная сапфирами, бирюзой, изумрудами и другими драгоценными камнями. Вес иконы около 3 килограммов. По одной из версий, днем 3 августа в милицию поступило сообщение, что в мусорном баке на улице Рылеева находится один из предметов, похищенных в Эрмитаже. По другой версии, после появления в прессе информации о краже, правоохранительные органы обратился один из частных петербургских коллекционеров, который сообщил, что у него с начала 2000 года находится икона, очень похожая на одну из похищенных в Эрмитаже. Сейчас проводится ее опознание сотрудниками музея. Специалисты не исключают, что в ближайшее время руководство Эрмитажа обратится к общественности с просьбой передать им в таком же порядке предметы, которые числятся в списке пропавших экспонатов. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Яабде Хопсхефер заявил, что международное сообщество не пойдет на уступки повстанцам и террористам в Афганистане. В четверг в афганской провинции Кандагар были убиты 4 и ранены 6 военнослужащих международных сил под командованием НАТО. В тот же день в Кандагаре более 20 мирных жителей погибли в результате взрыва заминированного автомобиля. Вы слушали выпуск новостей на Радио Свобода. Последние новости нашего радио вы всегда можете прочесть или прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире прогноз погоды.
Северо-западные области Европейской России окажутся в промежуточной зоне между циклоном, что будет бушевать над средней полосой, Черноземьем, и холодным арктическим антициклоном. Здесь местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В столице сегодня днем без осадков, температура воздуха 24-26 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем также преимущественно без осадков, температура воздуха 20-22 градуса.
В Москве 8 часов и 7 минут, и сейчас мы расскажем о том, что вы услышите в следующем часе утреннего эфира «Радио Свобода».
Астронавты завершили выход в открытый космос. Алкоголизм в Голливуде и вне его. Станет ли Виктор Янукович премьер-министром Украины?
Именно последнее событие и стало главной темой утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня Виктор Янукович может быть утвержден парламентом Украины на посту премьер-министра страны. Вопрос, который задаем мы слушателям «Радио Свобода», таков. Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
В Москве 8 часов 8 минут, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главным темам этого часа. Астронавты Джефф Уильямс и Томас Райтер досрочно выполнили все задачи выхода в открытый космос и вернулись на Международную космическую станцию на 30 минут раньше запланированного срока, за 2 минуты до полуночи по московскому времени, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Как рассказал Сергей Пузанов, представитель НАСА в подмосковном центре управления полетами, этот выход проводился по американской программе, использовался американский модуль Квест, и в американских скафандрах работали астронавты Джеффри Уильямс НАСА и астронавт Европейского космического агентства Томас Райтер.
Чисто американский выход по, скажем, американскому протоколу, поэтому в основном основная нагрузка идет на центр управления в Хьюстоне, в Америке.
Одна из задач выхода – установка на поверхности станции измерителя плавающего потенциала. Прежний прибор из-за сбоев в работе был демонтирован давно.
Первый – это установить прибор, который измеряет плавающий потенциал снаружи же станции, кроме этого, провести реконфигурацию некоторых магистралей, которые должны обеспечить дальнейшие работы по строительству станции. Кроме этого, работы с инфракрасной камерой, заменены некоторые кассеты с экспозиционными материалами, которые определяют воздействие космоса на различные материалы и дают нам возможности понять, какие годятся лучше для дальнейших работ.
Время нахождения в открытом космосе, пояснил представитель НАСА, определяется не только объемом работ, но и ресурсом скафандров. О работе астронавтов по переконфигурации магистралей Сергей Пузанов пояснил следующее.
Это в основном связано с системой терморегулирования, потому что на поверхности находятся радиаторы, плюс еще система, которая доставляет хладоген для радиаторов. И ввиду того, что уже в ближайшее время возобновится строительство станции, то потребуется изменение в этой конфигурации. И вот они предварительно такие работы проводят.
Для того, чтобы облегчить дальнейшую переконфигурацию новой станции, для сборки которой недавно побывавшим на МКС космическим кораблем Discovery было доставлено огромное количество грузов. Астронавтов, работавших в открытом космосе, с борта МКС страховал командир экипажа Павел Виноградов. Сергей Пузанов напомнил о том, в каком порядке астронавты должны будут покинуть станцию через пару месяцев.
Будут возвращаться два члена экипажа. Это Виноградов и Вылинс возвратиться на Союзе, который запланирован на сентябрь. Старт или 14 или 18 сентября, соответственно, посадка 25 или 29. То, что касается Тома Райтера, ну, если все будет идти по плану, то его будут менять уже в декабре, когда полетит следующий шаттл. Не тот, который запланирован на август, а тот, который вот на декабрь запланирован.
Именно для декабрьского прибытия американского шаттла Discovery и работали прошедшим вечером в открытом космосе астронавты Джеффри Уильямс и Томас Райтер. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Центральная публикация независимой газеты озаглавлена «Неистовый председатель Вишняков ищет партнеров для борьбы с Единой Россией». В конфликте Центр избиркома и Единой России за монополию в правке избирательного законодательства обозначился новый поворот. Как стало известно изданию, ко второму осеннему раунду поединка ЦИК готовит секретное оружие. Александр Вишняков обратился за поддержкой к регионам. Центр избирком разослал в региональные отделения объемное письмо на 30 листах. Оно включает тексты поправок редактируемых законов о противодействии экстремизму и о внесении изменений в федеральные законы об основных гарантиях. Сотрудники Центра избиркома пояснили независимой, что для них это обычная практика. Всегда, когда случаются какие-то крупные преобразования в законодательстве, мы пользуемся такой методикой. По словам работников ЦИКа, уже около трети регионов откликнулись на просьбу Центра избиркома. Тем не менее, независимая газета считает, что началось настоящее противостояние Центра избиркома и партии «Единая Россия». Специалист по арабским странам, журналист «Времени новостей» Елена Супонина взяла интервью у известного ливанского политика Саада Харири, сына экс-премьера Рафика Харири. Беседа опубликована на первой полосе в сегодняшнем номере «Времени новостей». В частности, в ней Саад Харири говорит, что не считает лидера Хезболлах марионеткой в руках Сирии и Ирана. Однако эти страны хотят его использовать для своих политических целей. Из разрушений в Ливане та же Сирия хочет извлечь выгоду, а иранцы готовы использовать все возможности для разрешения проблем вокруг своего ядерного досье. Интервью с Саадом Харири, который в эти дни прибыл в Москву, читайте в сегодняшнем номере «Времени новостей». Газета «Газета» выносит сегодня на первую полосу пугающий заголовок «Россию ждет бензиновый шок». Издание сообщает, что председатель Совета Союза нефтегазопромышленников Юрий Шафраник вчера озвучил весьма неблагоприятный прогноз. По его расчетам, бензиновые цены в ближайшее время могут подскочить до 22 рублей за литр. Специалисты согласны с мнением Шафраника, пишет «Газета». От политики и экономики перейдем к культуре. «Известия» на первой полосе публикуют эксклюзивное интервью с Аллой Пугачевой. В нем певица комментирует информацию журнала Forbes о том, что она самая преуспевающая певица страны. «Приятно, хотя я этот номер не читала, но 2 миллиона 700 тысяч долларов – это все же преувеличенный годовой заработок». Пугачева признается, что заработала гораздо меньше. В беседе российская звезда не исключила, что в будущем может заняться бизнесом, чтобы достойно старость встретить. Сейчас я продаю свою чипсовую фабрику и вырученные деньги отложу. Возможно, в будущем у меня будет бизнес ближе к творческому, предположим, школа или продюсерский центр. Продолжая тему культуры и шоу-бизнеса, выделим еще публикацию новых известий. На первой полосе помещена большая фотография Мадонны и сообщение о том, что вчера окончательно подтвердилась информация о предстоящем визите певицы в Москву. Поп-дива даст концерт на Воробьевых горах 11 сентября. Какие требования певица выдвигает российским организаторам и какие капризы у больших звезд вообще существуют, можно прочитать в сегодняшних новых известиях.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Яап де Хофсгефер заявил, что международное сообщество не пойдет на уступки повстанцам и террористам в Афганистане. Вчера в провинции Кандагар были убиты 4 военнослужащих НАТО. А в воинской части недалеко от Красноярска на посту застрелился солдат. В Японском море из-за тумана российский корабль столкнулся с итальянским теплоходом. Корабль перевернулся, экипажу удалось спастись. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Пропажа более 200 произведений искусства из Эрмитажа сквозь призму публикаций в российской прессе. Обсуждают руководитель пресс-службы Эрмитажа Лариса Корабельникова, редактор отдела культуры газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Людмила Леуская и главный редактор петербургских страниц «Новой газеты» Николай Донсков. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с новостей из мира тенниса. Сегодня сыгран матч в Вашингтоне на мужском турнире. Россиянин Марат Сафин нанес поражение американцу Джеймсу Блейку. Матч Дмитрия Торсунова с китайцем Хью Тайкли еще продолжается. Торсунов проиграл первый сет со счетом 6-7. Кроме того, проходит крупный женский турнир в Сан-Диего. Вчера здесь в третьем круге встретились две россиянки. Мария Шарапова победила Веру Звонареву. Еще одна россиянка Елена Дементьева выиграла у Сани Мирзы из Индии. Анна Чеквитадзе нанесла поражение Ане Иванович из Сербии. Вчера же был доигран матч второго круга турнира в польском Сопоте между российским теннисистом Николаем Давыденко, он посеян здесь под первым номером, и спортсменом из Аргентины Хуаном Монако. Давыденко выиграл в трех сетах. В Будапеште продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Вчера здесь было разыграно 6 комплектов наград в плавании и 2 в прыжках в воду. По 2 золотые медали завоевали пловцы Франции, Польши и Германии. Женская сборная Германии побила уже третий мировой рекорд на нынешнем чемпионате. В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем команда Германии показала результат 7 минут 50,82 секунды. На втором месте Польша, на третьем Франция. 200 метров комплексным плаванием и 100 метров на спине. Эти две дистанции выиграла француженка Лор Монаду. В первой дисциплине, то есть 200 метров комплексным плаванием, она опередила Катаржину Барановскую из Польши и Олесию Филиппи из Италии. А на 100-метровке на спине Лор Монаду опередила Анти Бушульте и Янин Пич, обе спортсменки из Германии. У мужчин на дистанции 200 метров брасом победил Слава Меркучка из Польши, Паоло Бассини из Италии и Кристофер Гилкрист из Великобритании заняли второе и третье место. 200 метров бутерфляем здесь победу одержал польский пловец Павел Крыженевский, Ионис Дримонакас из Греции второй, Николай Скворцов из России третий. И, наконец, дистанция 50 метров на спине. Здесь победу праздновал Хельге Меуф из Германии. Второе и третье место заняли грек Аристеидис Григориадис и Мэтью Клей из Великобритании. Третий и четвертый комплекты наград в прыжках в воду. Мужчины соревновались в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Победу праздновали Тобиас Шелленберг и Андреас Вельс из Германии. Дмитрий Саутин и Юрий Кунаков, россияне, стали серебряными призерами. Итальянцы Никола и Томмазо Маркони – бронзовыми. И, наконец, 10-метровая вышка у женщин. Здесь победила украинка Юлия Прокопчук. Второе место у Ани Рихтер из Австрии, третье у Кристин Штойер из Германии. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Российские политики и эксперты продолжают утверждать, что официальный Тбилиси использовал силовую операцию в Кадорском ущелье с целью переброски в этот горный район воинского контингента для последующей атаки на столицу Абхазии, город Сухуми. Российские военные считают, что в связи с этим следует усилить группировку миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта. В ответ грузинские власти заявили, что подобные призывы имеют цель спровоцировать боевые действия в Абхазии и Южной Осетии, разрушить процесс мирного урегулирования. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Представители официальной Москвы требуют вывода из Кадорского ущелья подразделений Министерства обороны Грузии. Российские политики и военные настаивают на изучении ситуации в ущелье. Тбилиси считает, что, поднимая эту тему, российская сторона пытается убедить мировое сообщество в том, что грузинские власти допускают незаконные действия, нарушают межгосударственные соглашения. Как сообщает грузинская печать, министр обороны Иракли Окрашвили согласился с проведением совместной инспекции в Кадорском ущелье, но только после проведения такой же инспекции гудаутской базы на территории Абхазии. Однако это предложение не нашло отклика в руководстве самопроглашенной Республики Абхазия. Атаковать Сухуми из Кадорского ущелья в нынешних условиях невозможно, утверждает грузинский военный эксперт Коба Ликликадзе.
Кто знает вот этот регион, Кадорское ущелье, оттуда нести какие-то широкомасштабные боевые действия невозможно, потому что там, во-первых, тяжелая техника невозможно абсолютно использоваться, и это местность пригодна для того, чтобы вести какие-то диверсионные действия. Но с другой стороны, там есть латские туннели, которые контролируют абхазские и российские миротворческие силы, так что там просунуться очень сложно.
Тбилиси не намерен отказываться от силовой операции в Абхазии. Так считает генеральный директор Московского центра политической информации Алексей Мухин.
Скорее всего, военная операция будет. Другое дело, что здесь у России достаточно ограниченный контингент воздействия на Грузию. Вводить войска можно будет, если возникнет непосредственная угроза большому количеству наших граждан, которые проживают на территории Абхазии и Южной Осетии. Но, опять же, эта мера сопряжена с большим усложнением отношений с мировым сообществом. В то время как Грузия, скажем так, по-моему, таких комплексов просто не испытывает. Грузинов можно понять. Их политическое развитие в какой-то степени зашло в тупик. И Саакашвили, ввязываясь в этот конфликт, в принципе, сохраняет себя на посту грузинского президента.
Проведенная грузинскими властями в Кадорском ущелье антикриминальная операция показала, что Тбилиси способен разрешать конфликты на территории страны, не нарушая закон и не создавая угрозы мирным жителям, говорит грузинский военный эксперт Коба Ликликадзе.
Естественно, Саакашвили этим записывает очки. Этим очень умело манипулируют и представители сегодняшней власти Грузии. Они как раз этим убеждают народ, население, что вот силу, которую на самом деле они акцентировали, приходя к власти, это сила необходимая, что это сила справедливая, что этим они должны защитить интересы государства. Естественно, вот эта риторика, которая на фоне вот кадорского вот успеха, это еще один шаг для того, чтобы вот объединить Грузию. Но дальше уже точка. За этим не стоит никакое необходимое использование силы против Абхазии или Южной Осетии, потому что там процесс пока движется в мирном рамке.
Так считает грузинский военный эксперт Коба Ликликадзе. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:22. Программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Американские генералы не исключают возможности гражданской войны в Ираке. Как отдыхают президенты? Алкоголизм в Голливуде и вне его. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ираку может грозить гражданская война. Об этом в четверг впервые публично заявили американские генералы, выступая на слушаниях в Сенате. Они, правда, оговорились, что лично не верят в неизбежность такого сценария. Слово Яну Рунову.
Еще 5000 американских солдат переброшены в Багдад для помощи в попытках остановить межрелигиозные столкновения. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Питер Пейс и командующий военными операциями на всем Ближнем Востоке генерал Джон Абизайд признали, что положение в Ираке близко к гражданской войне. Однако они все же думают, что полномасштабную гражданскую войну еще можно предотвратить. Генералы выразили надежду на усиление правительственной иракской армии и на конечное благоразумие самих иракцев, у которых, как они выразились, любовь к своим детям должна победить ненависть друг к другу. Сенаторы очень обеспокоены тем, что численность американских войск в Ираке не уменьшится до конца года. Хотя ранее была все же надежда на какое-то сокращение контингента к ноябрьским выборам или хотя бы к зимним праздникам. Но после переброски в Багдад дополнительных сил сокращение вряд ли возможно. Член комитета, сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон взяла на слушаниях наиболее критический тон. «Под вашим руководством, — сказала она, — было сделано немало ошибок в оценках, что привело нас к нынешнему положению». Она сказала, «Из-за грубых стратегических ошибок администрации и, честно говоря, некомпетентности в осуществлении планов, вы привели к провалу нашу политику. Глядя на все это, господин министр обороны Рамсфелд, почему мы должны верить вашим заверениям теперь?» Министр обороны на секунду обомлел от такого тона. О боже, есть ли у нас неудачи? Да. Есть ли вещи, которые следовало бы предвидеть? Да. Есть ли у противника мозги и может ли противник приспосабливаться и заставлять наши силы корректировать свои действия? Конечно. Будет ли так продолжаться? Думаю, да. Будет ли проблема решена в ближайшее время? Я имею в виду проблему воинствующего экстремизма? Вряд ли. Полагаю, это займет еще какое-то время. Вскоре после слушаний сенатор Клинтон предложила отправить министра обороны Рамсфелда в отставку, заменив его, пока не поздно, человеком, способным изменить ситуацию. Она сказала, президент сменил своих экономических советников, административных, пришло время смены в министерствах безопасности и обороны.
Рассказывал Ян Рунов. Президент Буш ушел в четверг в законный отпуск, который, впрочем, будет самым коротким отпуском его президентства. Как говорят комментаторы, критикуемый в прошлом за склонность к слишком длительным отпускам, Джордж Буш учел мнение оппонентов. Рассказывает Алан Давыдов.
Нынешний традиционный летний отпуск Джорджа Буша на его фамильном ранчо в Кроуфорде, штат Техас, продлится всего 10 дней. Это представляет разительный контраст с прошлогодними 5 отпускными неделями, которые Буш был вынужден прервать на 2 дня раньше, чтобы отреагировать на ураган Катрина, что, впрочем, не спасло его от обвинений в медлительности со стороны оппонентов. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу утверждает, что краткий отдых президента вызван не критикой, а необходимостью совершить много поездок и переделать много дел, включая участие в предвыборных кампаниях республиканцев, кандидатов в Конгресс, продвижение иммиграционной реформы и участие в семейном свадебном торжестве в штате Мэйн. Президент также планирует посетить Луизиану и Миссисипи в конце августа, в первую годовщину урагана Катрина, нанесшего этим штатам огромный ущерб. Но и в считанные дни отпуска президент вряд ли сможет полностью отдаться любимому делу – вырубке кустарников. Уже в этот уикенд к нему на ранчо прибудет государственный секретарь Кондолиза Райс для обсуждения проблем, связанных с ближневосточным конфликтом и ситуацией в Ираке. Ожидается посещение и иных, не совсем желательных для Буша визитеров. Среди них Синди Шихан, мать убитого в Ираке военнослужащего, которая в августе прошлого года вместе со своими сторонниками пикетировала дорогу у ранчо президента, безуспешно пытаясь добиться у него аудиенции. В этом году на имя Синди Шихан за $52,000 приобретен участок земли в 7 милях от президентской усадьбы. Солдатская мать и ее группа поддержки развернут там антивоенный лагерь, теперь на вполне законных основаниях. Впрочем, исторические хроники Белого дома говорят о том, что Джордж Буш-младший далеко не единственный президент, лишенный покоя даже в свой закон. Отпуск. Авраам Линкольн, стоявший у руля страны в годы гражданской войны, проводил дни летнего отдыха на территории госпиталя для участников войны, выслушивая жалобы ветеранов и членов их семей. Дуайта Эйзенхауэра во время игры в гольф в ходе отпуска настиг инфаркт, уложивший его в постель на несколько недель. Джимми Картер во время отпускной рыбалки был атакован кроликом, что дало прессе повод вдоволь поиронизировать над президентом. Папа нынешнего президента Джордж Буш-старший подвергся критике за то, что во время отпуска самозабвенно играл в гольф и рыбачил в штате Мэйн, в то время как американские войска перебрасывались в район Персидского залива перед Первой Иракской войной. Наконец, для Билла Клинтона крупной семейной драмой стал отпуск лета 98 года, сразу после его признания в интрижке с Моникой Левински. Согласно мемуарам Клинтона, его жена Хиллари не пустила супруга в спальню, отведя ему место на кушетке этажом ниже.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 августа, пятница. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашем эфире.
Алкоголизм в Голливуде и вне его. Станет ли Виктор Янукович премьер-министром Украины?
Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение? Именно этот вопрос мы обращаем сегодня к слушателям Радио Свобода и ждем ваших ответов. Вот что пишет нам Светлана из Москвы. Революция выиграла, так как была направлена на честные выборы. Ющенко умный и интеллигентный политик, и у Украины есть будущее. А тем, кто злобствует, предлагаю представить ситуацию, что Путин и его кремлевская братва назначила премьер-министром Ходорковская, считает Светлана из Москвы. Суть не в цвете революции, а в содержании. Что она даст народу? Что Янукович, что Ющенко – это проводники рыночной экономики, втянувшие народ в передел собственности. В результате сам народ и останется в нищете. Процветание страны и народа только в социальном равенстве, то есть социализме. Мнение Марии Петровны.
Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о страхах и тревогах детей, в которых порой бываем виноваты именно мы, родители. С известным психоаналитиком Викторией Потаповой беседует автор программы Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль нанес новые удары по южным пригородам Бейрута. Сообщений о жертвах пока не поступало. Израильские военные провели сегодня очередные рейды в секторе Газа. В рамках операции против боевиков «Хамас» погибли 2 палестинца. Россия призвала к немедленному перемирию в израильско-ливанском конфликте. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру вчера внес в парламент президент Виктор Ющенко. Ющенко намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних и иностранных дел, и также обороны. В воинской части недалеко от Красноярска застрелился солдат, сообщает агентство «Интерфакс». Причины трагедии пока неизвестны. 17 человек погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. Как сообщили в миротворческой миссии ООН, среди погибших 3 россиян, это члены экипажа. В Чечне в автодорожной катастрофе в четверг погибли 5 военнослужащих, еще 2 получили ожоги. В Японском море российский корабль столкнулся с итальянским теплоходом, пострадавших нет. Инцидент произошел в четверг у входа в пролив Лаперуза. В условиях сильного тумана российское судно-рефрижератор получило пробоину и перевернулось. 16 членов экипажа успели высадиться на спасательные плоты. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. Командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид заявил, что в стране может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу. В афганской провинции Кандагару в четверг были убиты 4 и ранены 6 военнослужащих международных сил под командованием НАТО. В провинции Гельмент в ходе операции против талибов были убиты 10 боевиков. Министерство финансов США объявило, что отделение Международной организации исламской помощи в Индонезии и на Филиппинах собирали денежные средства для Аль-Каиды.
Что касается погоды, северо-западные области Европейской России окажутся в промежуточной зоне между циклоном, что будет бушевать над средней полосой и Черноземьем, и холодным арктическим антициклоном. Здесь местами пройдет кратковременный дождь, возможно, даже гроза. В столице сегодня днем без осадков, температура 24-26 градусов, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу днем преимущественно без осадков, температура 20-22 градуса.
В Москве 8 часов 32 минуты, и сейчас на волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ситуация на Украине. Что думают они в Польше? По мнению нашего корреспондента Алексея Диковицкого, в Варшаве заявляют, что Польша будет сотрудничать с Украиной, несмотря на то, кто в этой стране находится у власти.
Еще за 2 дня до подписания универсала национального единства, когда не было известно, согласится ли президент Виктор Ющенко, чтобы правительство Украины возглавил Виктор Янукович, министр иностранных дел Польши Анна Фатыга заявила, что Варшава будет сотрудничать с Киевом и поддерживать Украину, независимо от того, кто будет там у власти. По ее мнению, существует очень небольшая вероятность того, что Украина откажется от своего проевропейского курса и сосредоточится только на интеграции с Россией, даже если кресло премьера займет лидер партии регионов Виктор Янукович. В последние годы Украина в значительной степени стала соответствовать стандартам Европейского Союза. Там поменялась администрация, способ ее функционирования. Эта страна увидела свой европейский шанс. И теперь уже не так легко будет убедить элиты, что вдруг этот курс нужно изменить, отметила руководитель польского МИД. Анна Фадыга считает, что Польша, больше чем какая-либо другая страна ЕС, понимает и ценит значение не только экономической, но прежде всего политической интеграции Украины в Европейский Союз. Членство в ЕС дало нам ощущение стабилизации и укрепления связей с западным миром. Думаю, что в этом же нуждается и Украина. Это реализация стратегии европейской безопасности. Мы хотим, чтобы вокруг границ ЕС существовал пояс из демократических стран. Демократическая Украина – один из его элементов, подчеркнула Анна Фатыга. Несколькими днями ранее президент Польши Лех Качинский заявил о создании польско-украинского президентского комитета, что, как сообщается в заявлении президентской администрации, является показателем большого внимания, которое Качинский уделяет развитию польско-украинских экономических и политических отношений. Примечательно, что для обсуждения текущей ситуации на Украине Лех Качинский встретился даже со своим предшественником из противоположного политического лагеря Александром Квасневским. При других обстоятельствах такую встречу трудно представить. Между тем, после вчерашней встречи в Варшаве с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Лех Качинский заявил, что Польша заинтересована в скорейшем вступлении Украины и Грузии в НАТО. Президент Качинский выразил уверенность в том, что ситуация на Украине быстро стабилизируется, что позволит перейти к более активному сотрудничеству в регионе. Это была цитата. Что касается польских экспертов, то большинство из них говорят, что, принимая во внимание активную роль, которую Польша сыграла во время Оранжевой революции, многие могут чувствовать разочарование, однако текущее события показывают, что Украина, хотя и с трудностями, но все же делает первые шаги на пути к объединению и стабильной демократии. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина обратилась к жителям Саратова.
Где-то, да, компромисс нашли, мудрое решение, потому что сдружили восточную Украину и западную. Это временный такой альянс, потом они опять. Кто кого? Это Москва реванш берет.
Ну, я надеюсь, что да. Очень бы хотелось. Я настроена против Ющенко. Мне не нравится он. Вот поэтому.
Я думаю, что оранжевая революция потерпела поражение на Украине через день после того, как победила. Поскольку цели людей, которые реально хотели этой революции, были совсем другие. Но и цели тех людей, которые пришли к власти благодаря оранжевой революции, тоже были другие. И те люди с Запада, которые двигали третьи цели. Поэтому цель оранжевой революции была абсолютно другой, и она уже тогда потерпела поражение. А сейчас просто жизнь продолжается, вот и все.
Не знаю, потому что, мне кажется, Янукович больше имеет сторонников. Все равно против все были оранжевые вот этой революции. Но я считаю, что потерпела поражение. Янукович будет у власти, и все будет совсем по-другому.
Я считаю, что это клинический случай. То, что происходит, действия всех членов и правительства, и президент, парламент, все это уже вышло за какие-то пределы разума. Ну, хотя бы пожалели свой народ. Закончили бы все это благополучно. По-моему, уже не имеет большого значения то, кто и кем станет. Просто надо какой-то покой и порядок.
Я думаю, она непобедима вообще. Ее просто победить невозможно. Юлия Тимошенко, а также ее компания перепрыгнет всех. И с Ющенко они, так сказать, достигнут очередной победы.
Наверное, можно оценивать, конечно, это, всю эту ситуацию со знаком минус для оранжевой революции. Конечно, он, наверное, наступил на горло собственной песни, предложив кандидатуру Януковича. Но это лучше, чем он распустил парламент. Только день покажет, потерпела оранжевая революция или нет. Там ждать нужно теперь от Тимошенко, каких очередных палаток.
Я, во-первых, не считаю, что на Украине была вообще революция, как бы ее ни назвали, оранжевая, голубая, фиолетовая. Потерпела ли она поражение? Потерпел поражение клан Ющенко.
Я думаю, да, потерпела. И виноваты в этом они сами. В принципе, проще всего, конечно, кричать лозунги. А вот каждодневная работа, она их сгубила. И еще у меня такое впечатление, что нет такой глобальной стратегии, которая бы смогла объединить Украину и ее народ.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 8 часов 38 минут. Далее на волнах радио «Свобода» выпуск новостей науки.
Британские астрономы в Европейской Южной обсерватории открыли коричневый карлик, который пережил гибель своей звезды. Звезда из созвездия Золотой Рыбы раздулась в красный гигант и сбросила оболочку. При этом орбита коричневого карлика проходила глубоко внутри разлетающегося вещества звезды, однако карлик не испарился и не упал на ее ядро. Коричневый карлик имеет довольно крупные размеры – 55 масс Юпитера. При взрыве звезды его орбита стала спиральной, и теперь он более миллиарда лет будет падать на ядро. Коричневые карлики представляют собой небесные тела, не набравшие достаточно вещества, чтобы самим стать звездами. В отличие от звезд, после рождения они не горят, а медленно остывают. Представители японского аэрокосмического агентства заявили, что пригодная для обитания база на Луне будет построена к 2030 году. В настоящее время производится оценка необходимых объемов финансирования. В следующем году японское аэрокосмическое агентство собирается отправить на Луну спутник и беспилотный космический корабль, который завершит посадку, соберет образцы и отправится с ними обратно на Землю. Японские космонавты должны впервые посетить Луну приблизительно в 2020 году. Они начнут строительство базы, которая будет продолжаться 10 лет. Ученые из университета в Беркли смоделировали процессы, происходящие в марсианской атмосфере. Они пришли к выводу, что при пылевых бурях на Марсе образуется перекись водорода и другие окислители. В пылевых штормах, столь частых на Марсе, возникают электрические разряды, под действием которых молекулы воды и углекислого газа разбиваются на высокоактивные радикалы. Эти частицы сами обладают высокой окислительной способностью, а также образуют ряд других токсичных окислителей. Они образуются в концентрации, достаточной для выпадения осадков, которые должны быстро уничтожать большинство органических молекул на поверхности Марса. Исследователи считают, что органическая жизнь на поверхности и в атмосфере Марса маловероятна. Сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук ввели в эксплуатацию электронную базу «Банк знаний об озере Байкал». База бесплатная, работает в двух версиях – англоязычной и русскоязычной. Она содержит отечественную и зарубежную литературу по истории, экономике, геологии, гидрологии, гидрохимии, климатологии, биологии и охране природы озера Байкал и Прибайкальского региона. Имеются интернет-атласы подводного рельефа озера и байкальских видов животных, растений и бактерий.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Газета «Ведомости» озаглавила редакционный комментарий в сегодняшнем номере «Разведка боем». Разведка боем, как известно, приводит к большим жертвам и используется на фронте в крайнем случае. Российские власти ввели этот метод в повседневную практику. В 2006 году депутаты и чиновники издали целый ряд законов и постановлений, эффект которых не был просчитан. Часть из них пришлось переносить и дорабатывать. Закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, введение которого парализовало работу винных и ликероводочных заводов дважды в январе и в июле. Первый пример. В первом случае чиновники не успели принять необходимые акты, регламентирующие порядок выдачи новых акцизных марок. Производство алкоголя упало в январе на 95,8%. Во втором случае причиной стало внедрение неоттестированной единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкогольной продукции. Каждый раз чиновники после некоторого раздумья продлевали сроки и смягчали условия выполнения новых требований. Тем не менее, еженедельные убытки бизнеса оцениваются в 90-120 миллионов долларов. Ситуация на алкогольном рынке не помешала председателю Госдумы Борису Грызлову пообещать распространить действие этой системы на лекарства. Больным диабетом, число которых в России колеблется по разным оценкам от 2 до 6 миллионов человек, учитывая опыт с алкоголем, стоит запастись инсулином заранее. Недавний рост тарифов на услуги мобильной связи затронул интересы миллионов людей, и в том числе уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. В своем официальном заявлении он отмечает, действия группы предпринимателей напоминают сговор монополистов, влекущий за собой нарушение социальных прав потребителей. Но главная причина проблем, по мнению омбудсмена, принятые в марте Госдумы по поправки в закон о связи, которые отменили плату за входящие звонки на мобильные телефоны. Затем Федеральная служба по тарифам занизила таксу межоператорских расчетов, и было бы удивительно, если бы топ-менеджеры Мегафона, Вымпелкома и МТС не нашли возможность компенсировать убытки. Все это явилось ожидаемым итогом излишней предприимчивости законодателей, которые уже не в первый раз не просчитали социальные и экономические последствия внесенных изменений, гласит заявление Лукина. А закон ведь готовился давно и в первом чтении был принят еще в ноябре 2005 года. 1 января 2006 года автовладельцы узнали о вступлении в силу новых правил эксплуатации автомобилей, запретивших использовать красные поворотные сигналы и перевозку детей без специальных кресел. Эти правила делали невозможным использование миллионов машин, и их действие пришлось отложить до 1 января 2007. На днях пограничники начали исполнять приказы директора ФСБ о расширении пограничных зон с прежних 5 до советских 30 километров. Приказы были подписаны в марте-июне, но до сих пор о них никто ничего не слышал. За 15 лет в этой зоне возникли десятки дачных поселков, предприятий, пляжей, домов отдыха, и теперь их директорам и простым дачникам приходится решать вопрос о пропусках на пляже и садовые участки и порядке работы. Уже появились жалобы, а если они станут массовыми, правительству и Николаю Патрушеву опять придется переносить введение новых правил.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израиль нанес новые удары по пригородам Бейрута. Сообщений о жертвах пока не поступало. В воинской части недалеко от Красноярска на посту застрелился солдат. В Казахстане найден убитым французский журналист Григуар де Бург. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Комиссия правительства России одобрила еще 3 проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. В их числе проект создания железнодорожной инфраструктуры для освоения природных ресурсов в Читинской области, а также проекты дорожного строительства в Московской области и Санкт-Петербурге. Ранее комиссия поддержала 4 первых проекта, 2 инфраструктурных и 2 промышленных, для реализации которых будут использоваться средства инвестиционного фонда. Его объем в 2006 году составляет примерно 70 миллиардов рублей, или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Просроченная задолженность по потребительским кредитам в России увеличивается на 9% в месяц, тогда как объем самих кредитов лишь на 5%. Такие данные привел представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин. Сейчас, по его словам, доля просроченной задолженности составляет 2,6% от всех предоставленных населению потребительских кредитов, объем которых оценивается в целом в 1 триллион 400 миллиардов рублей, или примерно 52 миллиарда долларов. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на 0,25%. Теперь она составляет 3%, в Соединенных Штатах 5,25%. В Японии после 5 лет действия нулевой ставки для преодоления рецессии в национальной экономике она была недавно впервые повышена до 0,25%. В целом в июле 2006 года базовые ставки повысили центральные банки сразу 15 стран мира. Доля зарубежных акционеров в капитале немецкой авиакомпании «Люфтганза», второй по величине в Европе, превысила 40%. По законам Евросоюза, право на европейскую лицензию местные авиакомпании сохраняют до тех пор, пока доля зарубежного участия в их акционерном капитале не превысит 50%. А немецкое законодательство разрешает авиакомпаниям выкуп собственных акций для предотвращения перехода под контроль зарубежных инвесторов после того, как доля последних превысит 40%. Представители «Люфтганза», отметив, что доля иностранного участия в компании составляет ныне 40,3%, заявили, тем не менее, что руководство компании не усматривает в этом новых рисков и потому не намерено прибегать к выкупу акций.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 80 копеек за доллар США и 34 рубля 21 копейка за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 28 центов.
8:48 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Украинский политический кризис, конец оранжевых надежд или шаг к сплочению нации? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Допускали ли вы возможность роспуска Верховной Рады?
Даже очень допускал. Я бы сказал так, что с моей точки зрения была больше вероятность роспуска, чем того решения, на которое вышел Ющенко вот в 2:00 ночи.
А почему, по-вашему, он отказался от этой идеи?
Вы знаете, мы как-то отвыкли произносить высокие слова, но в данном случае, наверное, все-таки придется. С моей точки зрения, все-таки Ющенко победил, он в первую очередь победил себя. Вот в этой борьбе он победил себя и все же поставил интересы страны выше собственной обиды, собственного неприятия Януковича и всей той предыстории взаимоотношений, которые мы знаем.
Георгий Тихонов, бывший председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, констатирует крах оранжевой коалиции.
Крах оранжевой коалиции произошел давно. И то, что она не распалась еще раньше, видимо, опять-таки, это указание Запада. Даже западные друзья Ющенко не заинтересованы в расколе Украины. Тогда уже наверняка вся промышленная часть Украины, Харьков и так далее, и Крым, пошли бы не то что на сближение с Россией, а, наверное, бы вошли в состав единого государства. Консолидация, если и произойдет, то много на это понадобится время. В ближайшее время этой консолидации не будет, потому что совершенно разные интересы у Западной Украины и у Восточной Украины. У западных украинцев, как их зовут, западенцев, да, и у восточных украинцев. А то, что сегодня этот кризис несколько затянулся, если вы помните историю, когда пришел Богдан Хмельницкий, когда стоял вопрос о воссоединении с Россией, почти 30 лет длился этот процесс, и в конце концов мы объединились.
Как, по-вашему, выдвижение Виктора Януковича на пост премьер-министра примирило ли противоборствующие политические силы на Украине?
Я бы сказал так. Вот господин Тихонов сказал насчет краха оранжевой коалиции. Мне кажется, не совсем так, потому что ведь, формально говоря, в нынешнюю коалицию, да, вот сформированную этой ночью, вошли две из трех составных частей оранжевой коалиции. Это социалисты и наша Украина. Действительно, потерпела крах политика Юлии Тимошенко. Вот обратите внимание, вот при формировании оранжевой коалиции все время шло обсуждение, кто займет это место, кто займет то место. Будет Порошенко спикером, будет Тимошенко премьер-министром. Содержательной дискуссии практически не было. Сейчас, при формировании вот этой вот новой коалиции, была в первую очередь содержательная дискуссия. По таким вопросам, как, ну, мы знаем, НАТО, русский язык, вообще, так сказать, направление движения Украины. И это было, может быть, с виду более мучительно, но это было более конструктивно, чем выяснять, кто на какое место сядет и какая финансово-промышленная группа будет владеть той или иной отраслью украинской экономики.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению украинского политического кризиса. Гостем ведущего был Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ.
А продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, каковы шансы Мела Гибсона на излечение от алкоголизма. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, через три дня после известия о болезни Фиделя Кастро, президент Буш высказался по поводу кубинских событий, обратившись к кубинцам. «Мы поддержим вас в ваших усилиях создать переходное правительство, приверженное демократии, и мы возьмем на заметку тех деятелей нынешнего кубинского режима, кто попытается подавить ваше желание видеть Кубу свободной». Судя по редким заявлениям представителей официального Вашингтона, Белый дом не ожидает, что Фидель Кастро вернется к управлению страной и готовится к неизбежным переменам. В четверг в телевизионном интервью государственный секретарь Кондолиза Райс сказала, что на Кубе, судя по всему, идет процесс перехода власти в том или ином направлении. Никто из американских специалистов не предрекает, что на смену нынешней власти придут ее оппоненты. Они считают, что в лучшем случае мирная деградация режима наследников Кастро приведет к демократическим переменам. Ну а пока одна из основных забот Вашингтона – предотвратить возможный массовый исход кубинцев с острова, который может обернуться гуманитарной катастрофой. Не исключено, что популярный тезис о том, что Америка глубоко расколота по идеологическому признаку, является крупным заблуждением политиков и политологов. Результаты опроса, проведенного уважаемой социологической службой Pew Research, показывают, что левые и правые, либералы и консерваторы, не столь уж расходятся по принципиальным проблемам, разделяющим политический истеблишмент. Несгибаемые консерваторы и бескомпромиссные либералы составили лишь 34% опрошенных. Остальные, как выяснилось, готовы к компромиссу и по вопросу о праве женщин на аборты, и по проблеме исследований стволовых клеток, и относительно однополых браков и усыновления детей однополыми парами. Вместе с тем взгляды американцев становятся более либеральными. Лишь 12% респондентов проявили строго консервативные взгляды. 53% высказались за легализацию однополых союзов, 56% за исследование стволовых клеток. Алкоголизм. Судя по всему, этот диагноз адвокаты, актеры и режиссера Мэла Гибсона используют как главный аргумент в оправдании своего клиента. Гибсон разразился непристойностями и антисемитской бранью после того, как полицейские поймали его пьяным за рулем. Как только этот инцидент стал достоянием прессы, Гибсон объявил, что он удаляется в наркологическую лечебницу, чтобы победить недуг, с которым он сражался всю сознательную жизнь. Этим путем прошли несколько знаменитых голливудских алкоголиков. Ник Нолте, например, Роберт Дауни. Однако в четверг стало известно, что Мел Гибсон решил прибегнуть к неким сеансам восстановления. Эксперты тотчас же выразили сомнение в том, что этот путь приведет его к успеху. Почему они сомневаются, насколько серьезна проблема алкоголизма в Америке? Я задал этот вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Судите сами, в Америке имеется 5 миллионов клинически выраженных, так сказать, алкоголиков. Помимо этого, по меньшей мере, 7 миллионов человек с трудом контролируют свое потребление алкогольных напитков и нуждаются в наблюдении и помощи. Так что это гигантская масса людей, дело не только в звездах. Накоплен большой опыт лечения и наблюдения за ними, которые свидетельствуют, что лекарства или прививки, или какого-то магического средства, ну, скажем, сеанса гипноза или еще какого-то психологического воздействия разового, которое могло бы от этого отучить, нет. Есть лекарства, которые вызывают образование рефлекса отвращения к алкоголю. Ну вот в Америке такими лекарствами наиболее часто употребляемыми являются дульфенат, налтрексон. То есть у человека вырабатывается, как у павловской собаки, рефлекс отвращения. Но это все не так эффективно, как сообщество анонимных алкоголиков. Это люди, которые желают, повторяю, желают избавиться от пристрастия этого, они собираются периодически, естественно, при участии соответствующих психологов, но собираются для общения между собой. Они делятся своими впечатлениями, своим опытом, своими навыками. И вот в результате такого общения, длительного и тщательно скоординированного, возникает стойкий эффект неприятия прежнего образа жизни.
Профессор, не секрет, что на Уолл-стрит существует своего рода наркологическая индустрия. Среди финансистов много алкоголиков. Алкоголь якобы спасает от стресса. Алкоголизм ведь выглядит и профессиональной болезнью Голливуда, не так ли?
Если мы вспомним судьбу многих выдающихся талантов, и Высоцкого, и Даля, и многих других, то нельзя с вами не согласиться, что огромное эмоциональное напряжение требует такой компенсации. Но ведь масса людей не испытывает такого напряжения, а является алкоголиками. У них это связано, кстати сказать, с наследственными семейными предрасположенностями, что очень внимательно изучают американские врачи. И так что все дело сводить к стрессу неправильно, хотя учитывать такую вероятность тоже нужно.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг исполнилось 80 лет Тони Беннету, гордо и бодро несущему звание патриарха американской поп-музыки. Пик его славы пришелся на 50-е и 60-е годы, но и сегодня его записи расходятся крупными тиражами. «Я хочу быть рядом с тобой», — поет Тони Беннет. I wanna be around to pick up the pieces
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над ней работал в Москве продюсер Дмитрий Налитов, а мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Роль хорового искусства в современной культуре. Об этом пойдет речь в следующем часе. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Who'll leave you to learn that misery loves company? Wait and see. I mean, I wanna be around to see how he does. Радио Свобода — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.